Текст Свабхавы Упадиши Чинтамани. Путь божественной гордости. Как в любом виде деятельности, в учении есть свои такие тонкие моменты или линии, как бы, которые главное есть, которое второстепенное. И учение или линия божественной гордости является для нас главной, как бы это своего рода наша специализация, наша специфика. То есть у каждой школы или у каждого мастера есть как бы свой конек или своя какая-то, свой секрет. То, чему он больше всего посвящает себя, где он достигает высокой степени мастерства. Таким же образом, практика созерцания и практика божественной гордости – это наша такая специфика или специализация учения нашей линии, которой мы уделяем большое внимание, именно рассматривая ее как глубокую практику раскрытия естественного состояния. Может, в перевод «божественная гордость» он как бы не совсем уж прямо адекватен санскрита. Поэтому вы должны знать, что божественная гордость – это дивья-бхава. Ее можно перевести как божественное мироощущение. Но божественная гордость указывает как бы более четко на принцип этого божественного мироощущения. Потому что если сказать человеку просто божественное мироощущение, ну он совсем ничего не поймет. Но как бы гордость это нечто знакомое каждому по клешам. То есть это клеша, в общем-то. И каждый ее в свое время когда-то испытывал. И с точки зрения учения сутры, гордость, как гордыня, является как бы проявлением неведения, эгоизма, зацикленности на каких-то эгоистичных моментах. И в общем является чем-то неправильным или нехорошим. Это понятно. Но учение тантры, в отличие от учения сутры, и знаменито тем, что позволяет даже клеши, какие-то нечистые или омраченные состояния, усмирять и ставить на службе практики. Именно поэтому учение тантры считается необычайно прогрессивным в любые времена, необычайно как бы передовым и необычайно действенным. И там, где как бы сутра является бессильной, там учение тантры является всепобеждающим. Поэтому говорят, что тантра – это путь достижения за одну жизнь. Обычно считается, что учение сутры, подобное буддийской сутре или подобное веданте, уровня сутры, приводит к освобождению за большое количество жизней. Учение тантры, если это низшие тантры, за несколько жизней. А учение анутара тантры приводит за одну жизнь к освобождению. И здесь божественная гордость, мы используем именно вот это слово, которое напоминает нам о том, что нам тоже присуще некое ощущение. И опираясь на это некое ощущение и очистив его, сделав его ключевым моментом в практике, мы можем от чего-то, что раньше считалось как негативное, неправильное или заблуждающееся, перейти к подлинной практике реализации, именно к божественной гордости, от собственной человеческой какой-то ощущения перейти к практике, которая дает полное освобождение. К примеру, таким же образом в бхакти традиции используется привязанность. То есть любовь в мире людей – это всегда привязанность. Это всегда ограничение. Но бхакти использует в качестве клешу другое чувство – любовь. И, к примеру, если эта любовь очищается, она перестает быть эгоистичной, привязанной, направленной на объект какой-либо, а становится всепоглощающим чувством к Абсолюту, то есть к Богу, к Всевышнему Источнику, она с точки зрения учения тантры, является колоссальным освобождающим средством. То есть то, что раньше связывало, приносило страдания и ограничивало, начинает освобождать, устранять ограничения и воссоединять с Абсолютом. Любовь, гордость – все это человеческие качества. Но когда мы работаем с ними правильно, проясняем их сущность, отделяем их от эгоизма и обнаруживаем их божественную составляющую, и используем их в качестве практики, эти энергии, которые присущи нам, становятся необычайно позитивными, необычайно наполняющими в практике и помогающими. Необычайно эффективными с точки зрения развития созерцания. Итак, глава 23. Как поддерживать бхаву с усилием? Получив передачу от учителя, следует вспоминать бхаву и однонаправленно удерживать ощущение бхавы в уме с небольшим усилием. Когда вы получали передачу в медитацию божественной гордости без визуализации на Махавакью Ахам Брахмасме или с визуализацией, когда вы визуализируете себя в облике божества, восседающего на троне, во дворце, на острове из драгоценностей. Все это именуется передача. И когда вы получили такую передачу, у вас, несомненно, возникают кое-какие ощущения. Не сразу, может быть, тем не менее, если вы с ней работаете, такие ощущения возникают. К примеру, ощущение возвышенности, величия, сакральности, священного. И когда такие ощущения возникают, мы стараемся вспоминать эти ощущения и признавать их в качестве каких-то очень важных переживаний, на которые нам следует ориентироваться в практике и даже их удерживать. И здесь говорится, следует вспоминать бхаву и однонаправленно удерживать ощущение бхавы в уме с небольшим усилием. К примеру, если вы медитируете медитацию божественной гордости, опираясь на махавакью и визуализацию, у вас возникает такое ощущение возвышенности или торжественности. Вы можете опираться на это ощущение и дальше работать с ним, с тем, чтобы это ощущение возвышенности, величия или торжественности постепенно медленно наполняло вас, чтобы вы постепенно им все больше и больше проникались. И поскольку оно само по себе не возникает, то вы прилагаете, разумеется, небольшое усилие. То есть вы как бы просто вспоминаете это ощущение и пытаетесь снова как бы и на него настроиться. Подобно тому, как стрелка компаса настраивается на магнитный полюс. Далее говорится, если появляются мысли, эмоции, следует позволить бхаве рассеять их, продолжая удерживать фокус сознания на бхаве. И когда вы пытаетесь как бы ориентироваться на эти тонкие, очень возвышенные ощущения, у вас постоянно возникают сбивающие факторы. И вначале вы даже не замечаете сбивающие факторы, но потом вы их начинаете замечать по мере вашего прогресса. И вы видите, словно все, что не действует, все как бы является таким сбивающим фактором. Ну, к примеру, концептуальное мышление может быть сбивающим фактором, поведение других, материальные условия, в которых вы живете, погода, собственные кармы, идущие изнутри. И вы видите, что на самом деле ощущение сакрального, переживание бхавы божественной гордости – нечто очень тонкое, а сбивающих факторов бесконечно много. И не так легко рассеивать их или удерживать эту бхаву. И для того, чтобы мироощущение божественной гордости стало таким непрерывным потоком, вам действительно нужно постоянно делать такой внутри себя микровыбор. Либо вы идете на поводу мыслей, эмоций, внешних сбивающих факторов и как бы отождествляетесь с ними. Либо вы продолжаете свою медитацию и укрепляетесь в верной бхаве. И вы как бы постоянно на грани либо-либо. Либо вы теряете медитацию, либо вы снова ее возобновляете. Для того, чтобы бхава стала постоянно как бы сильно действующим таким средством, вы нет другого выхода, как постоянно пестовать ее и развивать свое мастерство, пока вы не будете как бы в состоянии поглощенности ею. Есть такая знаменитая история про Меджнуна и Лейлу. Говорится, что Лейла была дочерью царя, а Меджнун, он как бы был простым сыном крестьянина. Но когда он увидел дочь царя, он как бы очень сильно полюбил ее и потерял почти рассудок от этого. Но социальные условия не позволяли им как-то жениться и прочее. Тогда Меджнун ходил по городу и постоянно повторял имя Лейлы. И это стало всем жителям города известно. А Лейла никуда не хотела ехать. Она думала только о Меджнуне, когда царь предлагал ей поехать куда-нибудь поразвлечься. Она спрашивала, а там можно будет его увидеть? Если нет, то она теряла к этому интерес. Таким образом, и у того, и у другой мысли были направлены друг на друга. Вот такая однонаправленность – это и есть непрерывное созерцание. Только их однонаправленность, разумеется, была человеческой, мирской, основанная на привязанности. Но духовный практик, он представляет собой такую же однонаправленность, только его Меджнун или его Лейла – это абсолют. Он его любит, думает о нем, пестует его и больше ничего, как бы, кроме этого, в свою душу не пускает. И когда уже начали говорить, что Меджнун почти потерял рассудок от своей любви к Лейле, даже это царю стало как-то так, не по себе. И он сказал, что указом царским министрам нужно выдать этому Меджнуну одежду, кров, чтобы он, поскольку он так почти потерял рассудок от любви к его дочери, но не может на ней жениться, хотя бы о нем, чтобы позаботились. Ему выдали какие-то деньги, одежду и прочее. Поскольку он в состоянии был поглощенности, в состоянии постоянной медитации на предмет своей любви. И тогда многие люди начали поговаривать, что неплохо, в общем, и Джнун устроился. Царь его всем обеспечивает, ему даже не надо работать. Только за счет влюбленности в его дочку он получил царские такие подарки. И появилось много других людей, которые тоже как бы начали себя выдавать за почитателей Лилы. И как бы некоторые их тоже начали одаривать. Но министр сказал, что как бы это надо прекращать, иначе так можно и казну опустошить. Если всех, кто повторяет имя Лейлы, придется одаривать. Тогда министр предложил царю такую как бы указ, что всякий, кто заявляет о своей любви Лейле, является нарушителем закона, поскольку Лейла царская дочь, и будет казнен. Тогда все те, кто претендовали на любовь к Лейле, разбежались, поскольку ничего уже не получали, ему угрожало что-то. Но Меджнун остался и продолжал, поскольку ему было все равно, как бы, что с ним будет. Так он был предан как бы своему объекту любви. Царь увидел, что это действительно человек, полностью как бы поглощенный своим чувством. Таким же образом и практик настолько предан своей практике созерцания на пути божественной гордости, что какие бы ни были внешние обстоятельства, он всегда поглощен этим состоянием, он пытается постоянно его пестовать. Поэтому если мысли появляются или эмоции, эта бхава сама рассеивает их. И он продолжает удерживать фокус сознания на бхаве. Когда такое удержание продолжается длительное время и непрерывно, постепенно эти качества становятся нашими собственными. Это подобно тому, как Меджнун думает о Лейле, и он же сам забывает, что он Меджнун, и он думает, что он Лейла. Или как гопи думают о Кришне, и они настолько поглощаются этим, что иногда им самим кажется, будто они Кришна. Это нечто наподобие. Когда вы непрерывно настраиваетесь на Абсолют, у вас возникает чувство, будто Абсолют касается вас, будто он входит в вашу душу. Если вы непрерывно настраиваетесь на Бога, то непременно Бог начинает настраиваться на вас и посылать вам свой просветляющий импульс. И он начинает расцветать в вашем сердце и раскрываться в вашем сознании. Поскольку то, на что мы думаем и направляем сознание, то начинает проявляться и в нас самих. И это верный признак того, что наша практика божественной гордости развивается. И существует 4 стадии знаков или признаков, когда мы говорим, что практика движется успешно. И первая стадия называется стадия очищения. На стадии очищения таким знаком является увеличение сострадания, любви, творческого сознания, рост чистого видения святых, гуру, братьев и сестер по дхарме и мира в общем. Увеличение самоотдачи и преданности. Уменьшение цепляний, надежд, страха. Приятие, отвержение. Глубокое доверие к бытию. Углубление равностного видения, единого вкуса всех явлений. Развитие гибкости ума. Все это начальные стадии очищения, когда мы практикуем путь божественной гордости. То есть мы как бы немножко становимся чуть-чуть напоминающим божество. Это может быть очень мало, тем не менее, нечто внутри нас начинает просыпаться. Это подобно тому, как если бы какой-то человек простолюдин попытался подражать аристократу И вначале он думает, как бы ему изображать из себя аристократа или человека высшего общества. И как бы вначале у него это происходит смешно и неуклюже. Тем не менее, у него понемногу начинает накапливаться понимание. И он уже в душе как-то чуть-чуть понимает, как это быть аристократом. И по мере практики бхава или божественная гордость, возвышенное мироощущение, оно вытесняет наше старое кармическое видение. Видение ограниченного человека, основанного на отождествлении ахам дехасми, я есть это тело. И по мере того, как оно вытесняет, мы обнаруживаем в себе новое качество, более возвышенное состояние, и проявляемся в соответствии с этим. По большому счету, практика божественной гордости – это изменение кармического видения. Кармическое видение, лока-дришти, это термин очень важный для понимания вообще учения. Поскольку именно кармическое видение определяет, кем мы себя ощущаем в этом мире. Можно сказать так, что кармическое видение – это определенный тоннель реальности. Тоннель реальности, в котором мы пребываем благодаря нашему сознанию. И божественная гордость означает строить осознанно определенный тоннель реальности, в котором нет страданий, ограничений, связанности причинами и следствиями, и постепенно полностью переходить на такое видение, на пребывание в таком тоннеле реальности. К примеру, если мы возьмем тоннель реальности какого-либо человека, то мы увидим, что этот тоннель реальности не сформирован. Он зависим от множества условностей, от социума, от впитанных идей. И он очень как бы такой слабый, неразвитый. И поэтому, если в него вмешивается какая-то неуправляемая энергия, а таких энергий в мире бесконечное множество, страдания, старость, болезни, смерть, социальные катаклизмы, природные стихии, физические константы, то его тоннель реальности сразу же дрожит и начинает уступать или разрушаться, или поглощаться каким-то большим коллективным тоннелем реальности. То есть его кармическое видение неустойчиво. Развивать созерцание, пестовать божественную гордость, это означает создавать другой тоннель реальности. Из ограниченного состояния входить в бесконечное, из смертного в бессмертное, из спящего в пробужденное, из зависимого в свободное, из страдающего в счастливое. И как бы бхава, мироощущение себя божеством, брахма ахам бхава, это и есть как бы начало зарождения такого нового кармического видения или нового тоннеля реальности. Но только, разумеется, пережить однажды этого недостаточно. Собственно, полноценный тоннель реальности, то есть кармическое видение, оно взращивается годами на протяжении всей жизни. И начиная с маленького ощущения расы, то есть какого-то, может быть, секундного переживания возвышенного состояния, мы приходим к тому, чтобы это переживание было непрерывно в течение дня и ночи. А такое секундное переживание мы делаем как бы кирпичиком в здание построения вот этого тоннеля реальности. И по мере практики этот тоннель реальности, он все больше становится глубоким, широким, многовариантным, гибким и как бы приобретает качество, ну, целой внутренней Вселенной, в которой мы пребываем. Вселенная полностью создана из чистого видения. И вот когда такой йогин полностью построил такой тоннель реальности, говорят, что он вошел в чистое видение, совершил великий переход, реализовал мандалу. Когда реализовывается такое устойчивое кармическое видение, подобное видению божества, возникает устойчивый единый вкус. Как бы никакие сбивающие праны, страдания, даже разрушение Вселенной не могут нарушить его такой глубокий тоннель реальности, потому что он создал на уровне своего сознания такой чистый мир, который состоит целиком из единого осознавания, который больше не подвержен влиянию грубых материальных элементов. Именно в таких мирах живут ситхи и махасидхи. Каждый ситх или махасидх является пребывающим в центре мандалы, в центре такого тоннеля реальности, как ее творец или как ее божество. К примеру, если вы смотрите на изображение ситхов и святых, вы видите вокруг них очень красивые такие узоры и свет и прочее. Все это передает чистоту, красоту их тоннеля реальности. Сами же они сидят в центре этого света. То есть это означает, что центром является их собственное осознавание. То, что они изображаются часто сидящим на троне, означает, что их бхава подобна мироощущению божества. Она очень возвышена. Трон выражает бхаву возвышения. Украшения и различные красочные изображения вокруг них указывают на то, что их тональ реальности полностью чист. Он не человеческого мира. В нем нет чего-то негармоничного, грязного, нечистого, деструктивного. В нем все, даже любая мельчайшая деталь, абсолютно позитивна. И они целиком, полностью перешли в такое состояние. Даже элементы физического тела находятся именно в таком состоянии. Можно сказать, что силой своего сознания они создали такую мандалу и воцарились в ней, подобно божествам в центре этой мандалы. И эта мандала является целой вселенной, которая живет по своим законам. И эти законы созданы только из сознания этих святых ситхов. И каждый святой ситх имеет как бы целую вселенную, благодаря собственному величайшему осознаванию. И эта вселенная проявляется как волшебные эманации, как различные чистые земли, раи и прочее. И когда мы призываем какого-либо ситха во время баджан-мандалы, мы как бы пытаемся установить связь, и связь с его тоннелем реальности, войти в его вселенную, созданную целиком из чистого сознания. В общем, гуру-йога – это и есть принцип такой, когда мы пытаемся объединиться с их кармическим видением. И объединение с кармическим видением святых, интеграция с их бхавой, это и есть один из авторитетных способов гуру-йоги, способствующий для практики божественной гордости. Когда мы пребываем в двойственности, мы думаем, это Гарханатх, это Дататрея, это Матсиндранатх. Все они совершенно чистые и очень далеки от меня. А я же пребываю совершенно не в таком состоянии. Я пребываю в двойственном, нечистом измерении сансары. Однако думать так и потом устанавливать какую-то связь двойственности, это скорее ближе к бхакти-йоге, традиции Двайты. Интеграция с точки зрения Адвайты и учения Лай-йоги – это нечто другое. Мы объединяемся, и мы как бы сами пытаемся почувствовать, что не только мы призываем Дататрею, не только мы призываем Сараху или Матсиндранатха, а в тот момент, когда мы объединяемся, мы становимся Дататреей, мы становимся Сарахой, мы становимся Матсиндранатхом или Гаракханатхом. И мы пытаемся почувствовать, как это, когда ты становишься всем этим. И вот такое ощущение, когда мы становимся, это ключевой принцип практики интеграции –